говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Чечне убит лидер сепаратистов Абдул-Хаким Сайдулаев. В Москве прошел митинг протеста против сокращения отсрочек от армии. В Ираке жертвами терактов и нападений стали около 30 человек. В Чечне убит лидер сепаратистов Абдул-Хаким Сайдулаев. Он и еще несколько боевиков были блокированы в Аргуне. В ходе спецоперации погибли и два сотрудника силовых структур. Из Чечни передает наш корреспондент Муса Хасанов.
Уроженец Аргуна Сайдулаев с тремя охранниками находился в частном доме на пересечении улиц Мельничная и Сахзаводская. Вместе с лидером маджахедов погиб и один вооруженный чеченец, чье имя пока не установлено. Двум маджахедам, один из которых предположительно начальник охраны Абдул-Халима Сайдулаева, эмир Иса Мускиев, удалось прорваться сквозь кольцо оцепления сотрудников спецполка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни и сев автомашину «Жигули» спрятаться в сторону селения Мискирюс Шалинского района. Чеченские милиционеры прочесывают место происшествия. В поисках 50-летней хозяйки дома, где скрывались Сайдулаев и его бойцы, приехавшие в Аргун, на встречу с полевыми командирами подразделения маджахедов, действующих на юго-востоке Чечни. Силовики не исключают, что в кольце оцепления могли остаться еще несколько маджахедов. Со стороны силовиков убиты двое и ранены пятеро милиционеров. По заявлению премьер-министра республики Рамзана Кадырова, о местонахождении Сайдулаева сообщил ближайший соратник лидера чеченских маджахедов за 1500 рублей. Эти деньги доносчик наркоману, по словам Кадырова, были необходимы для приобретения дозы героина. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Аргун, Чеченская Республика.
Четыре человека погибли на заводе «Фосфор» в Тольятти, где обрушились строительные конструкции. Три человека ранены, двое доставлены в больницу. Несчастный случай произошел во время демонтажа перекрытий на высоте 30-40 метров. В Москве прошел митинг против сокращения числа отсрочек от службы в армии. На Пушкинской площади собрались несколько десятков человек. Акция, охватывающая 27 регионов, организована Союзом правых сил, Республиканской партией и Комитетом солдатских матерей. На днях Госдума одобрила пакет законов о реформировании армии. С 2008 года существенно уменьшается число категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва, а срок службы сокращается с 2 лет до 1 года. В Алма-Ате прошел саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Итоговая декларация, подписанная представителями 18 государств, содержит призыв к активному сотрудничеству, в частности, в сфере безопасности, говорит президент России Владимир Путин.
Основные принципы взаимодействия участников совещания изложены в принятых нами политической декларации и каталоге мер доверия. Не случайно центральное место в этих документах заняла тема борьбы с новыми вызовами и угрозами. Эффективность нашего противостояния таким явлениям, как терроризм, экстремизм, может обеспечить только высокий уровень взаимодействия. И только при этом условии мы можем нанести удар по транснациональной преступности и наркобизнесу,
сказал президент России. В итоговых документах саммита, среди прочего, содержится инициатива по созданию в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке по меньшей мере 28 человек стали сегодня жертвами нападений и терактов. Подавляющее число жертв в Багдаде, где произошли один за другим 7 взрывов. Волна терактов не спадает, хотя улицы Багдада уже несколько дней патрулируют тысячи военнослужащих и полицейских. Президент США Джордж Буш призывает международное сообщество сдержать обещание помочь Ираку. Выступая в субботу с традиционным обращением по радио, Буш отметил, что из обещанных 13 миллиардов Багдаду пока переведены только 3. Президент США повторил, что будет всемерно поддерживать нового премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики.
Чтобы помочь премьер-министру Ирака с обеспечением безопасности, специальные отряды будут и впредь работать в иракской армии в рядах полиции. Мы будем помогать новым министрам обороны и внутренних дел Ирака наладить систему командования и контроля, искоренять коррупцию и наказывать виновных в нарушениях прав человека. Мы будем поддерживать премьер-министра в его усилиях взять под контроль незаконные вооруженные группировки и создать такую юридическую систему, которая сделают всех равными перед правосудием и будет способствовать всеобщему примирению,
сказал Джордж Буш. США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия. Посол США в Японии Томас Шифер назвал планы Пхеньяна грубой провокацией. Как сообщают южнокорейские и японские СМИ, запуск ракеты, способной достичь территории США, может состояться в КНДР уже в это воскресенье. Во Франкфурте перед началом футбольного матча Португалия-Иран на чемпионате мира прошел антииранский митинг. С подробностями наш корреспондент Александр Хавронин.
Собравшиеся около 500 человек резко осуждали президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада за антиизраильские и антисемитские высказывания. Многие участники акции представляли еврейские общественные организации Германии и несли флаги государства Израиль. В выступлениях на митинге звучал призыв к федеральным немецким властям запретить Ахмадинеджаду въезд в страну. Губернатор земли Гессен, на территории которой находится Франкфурт, Роланд Кох, демонстративно следил за игрой в рядах португальских болельщиков. Матч закончился со счетом 2-0 в пользу сборной Португалии. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Верхняя палата парламента Франции одобрила новый закон, ужесточающий правила иммиграции. Отныне людям, не имеющим образования и профессиональной квалификации, будет гораздо труднее осесть во Франции. Отменяется и амнистия для нелегальных иммигрантов, пробывших в стране более 10 лет. Будущим иммигрантам придется подписывать специальные обязательства, выучить французский язык и уважать принципы французского государства. В Великобритании сегодня торжественно отмечают 80-летие королевы Елизаветы II. По случаю юбилея в центре Лондона прошел традиционный парад королевских гвардейцев. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы посмотреть на красочную церемонию. Елизавета II родилась 21 апреля, но официально ее день рождения отмечается в июне, когда погода, как правило, лучше. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. На нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать и прочесть последний выпуск новостей нашего радио. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Во вторник на прошлой неделе Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов сообщило об открытии доступа к 27 тысячам страниц документов, хранящихся в архивах этого управления. В частности, гриф секретности снят со 174 так называемых именных папок, содержащих информацию об отдельных персонажах Третьего Рейха, в том числе и о нацистских военных преступниках, а также о раскрытии ряда оперативных дел, касающихся работы американской агентуры после войны. Вот об этом-то очередном рассекречивании нацистских секретов ЦРУ и пойдет речь сегодня. Я думаю, его значение в средствах массовой информации несколько преувеличено, и потому уже, да и не только потому, отражено неадекватно. Нет сомнения в том, о чем говорил на презентации рассекречивания сенатор-республиканец Майкл Девайн. Становящиеся отныне доступными для изучения документы содержат много важной исторической информации о совершенных нацистами военных преступлениях и взаимоотношениях правительства США с нацистскими военными преступниками в послевоенную эпоху. Однако в череде акций такого рода, предпринятых после принятия в 1998 году законодательного акта о раскрытии сведений о нацистских военных преступниках, хранящихся в американских архивах, это отнюдь не первое рассекречивание. Это во-первых. А во-вторых, утверждение, что в рассекреченном много новой информации, по меньшей мере преждевременно, поскольку еще почти никто не ознакомился целиком с рассекреченным ныне документальным массивом. Напротив, сопоставление того, что давно уже известно, с тем, что рассекречено ныне, показывает, что нового добавилось мало. А то, что добавилось, в спешке и погоне за сенсацией интерпретируется неверно. Показательны в этом смысле рассекреченные материалы о разысканном и осужденном израильтянами нацистском преступнике Адольфе Эйхмане, наспех откомментированные в прессе как саморазоблачение ЦРУ и обвинение против его немецкого партнера БНД. Цитирую. Западно-германская разведка и ЦРУ в 50-е годы знали, что тот, то есть Эйхман, жил в Аргентине под фамилией Клеменс, но не арестовали его, опасаясь, что он раскроет нацистское прошлое Ганса Глобке, тогдашнего главы секретариата и советника канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Разобраться, насколько этот вывод соответствует рассекреченным материалам, я попросил моего вашингтонского коллегу Владимира Абаринова.
История поисков и похищения Адольфа Эйхмана описана десятки раз, как непосредственными участниками событий, так и историками. Тем не менее, в ней по-прежнему много белых пятен. Документы, опубликованные группой исследователей во главе с профессором Университета штата Вирджиния Тимоти Нафтали, проливают новый свет на эти события. Американские газеты подали новость как разоблачение. Дескать, США знали местонахождение Адольфа Эйхмана, но ничего не сделали для того, чтобы привлечь его к ответственности. В интервью «Радио Свобода» Тимоти Нафтали признал, что пресса излишне драматизировала информацию. Перед американской разведкой, говорит он, никто не ставил задачу искать нацистских военных преступников.
Позиция США заключалась в том, чтобы переложить ответственность за поимку объявленных в розыск нацистов на Западную Германию. ЦРУ не имело указания искать Эйхмана, и документы вполне ясно говорят о том, что этот вопрос ЦРУ в конце 50-х годов не интересовал.
После войны Адольф Эйхман оставался в Германии и жил под вымышленным именем. В 50-м году он отправился в Италию, где получил паспорт на имя Рикардо Клемента. С этим документом он перебрался в Аргентину и поселился в Буэнос-Айресе. Спустя 10 лет агенты израильской разведки Моссад нашли его там, похитили и тайно вывезли из страны. В Израиле Эйхмана судили, приговорили к смертной казни и повесили. Документ, обнаруженный доктором Нафтали, свидетельствует о том, что еще в 1958 году ЦРУ получило от западно-германской разведки БНД информацию о псевдониме, под которым живет в Аргентине Эйхман. В сообщении, правда, была неточность – Клеменс вместо Клемент. Но, по мнению Тимоти Нафтали, этого было достаточно, чтобы найти Эйхмана. Но ЦРУ ничего не сообщило Израилю. Впрочем, есть сведения, что БНД поставила в известность не только американскую разведку, но и израильскую, однако та почему-то не пошла по следу. Профессор Нафтали считает эту версию недостоверной.
Немецкая разведка не передавала эту информацию Моссаду. Был такой генеральный прокурор земли Гессен Фриц Бауэр. Именно он сообщил израильтянам эту информацию. Однако он, по крайней мере, согласно израильским источникам, не указал псевдоним. Позднее, по-моему, это был 59-й год, Бауэр передал им и псевдоним, но израильтяне прервали поиски Эйхмана в 58-м. Кроме того, Фриц Бауэр не имел статуса официального представителя западногерманского правительства. Мы нашли в архиве документ, в котором сказано, что уже после того, как Эйхмана поймали, Бауэр выражал сожаление Госдепартаменту США по поводу того, что власти ФРГ распорядились данными об Эйхмане не лучшим образом. Не существует абсолютно никаких документальных свидетельств того, что он выступал посредником от имени БНД. Нет также никаких подтверждений того, что израильтяне получили псевдоним Эйхмана в 57-м. И именно по этой причине они прекратили поиски. И я считаю эту версию убедительной. Существуют три книги воспоминаний бывших агентов израильской разведки, принимавших участие в этой операции. Я просмотрел все источники на эту тему. Все они говорят о том, что псевдоним был ключевым элементом, которого не хватало Моссаду. Западные немцы получили имя, которое фонетически почти не отличалось от того, которым пользовался Эйхман. И это было то самое недостающее звено, которого не хватало израильтянам и которое они искали в марте 1958 года.
О рассекреченных в США материалах по делу нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана моему вашингтонскому коллеге Владимиру Абаринову рассказывал американский историк Тимоти Нафтали. Если отдельно коснуться российских интерпретаций значения нынешнего рассекречивания документов ЦРУ о нацистах, то следует отметить, что в них легко прослеживается ставшее с советских еще времен традиционным стремление односторонне увязать деятельность американских и гитлеровских разведслужб, подчеркнуть, что их объединяла и роднила борьба с Советским Союзом. Еще в момент предыдущего рассекречивания аналогичных материалов в 2001 году разоблачительно писали: ЦРУ использовала нацистов против СССР. Вот и сейчас некоторые комментарии окрашены в те же тона. Например, связь ЦРУ с Третьим Рейхом. Тайное становится явным. В действительности, как подтверждают рассекреченные документы, эта связь выглядит несколько сложнее. Нацистов, эсэсовцев в частности, использовали в своих операциях как западные, так и советские спецслужбы. И документы Хайнца Фельфе, бывшего оберштурмфюрера СС, дослужившегося в западной германской разведке до поста руководителя реферата «Советский Союз» и одновременно работавшего на КГБ, эти документы – отличная иллюстрация такой сложности. Отметим попутно, что организации Гелена, преобразованной позднее в Федеральную разведывательную службу ФРГ, Бундеснахрихтендинст, сокращенно БНД, и ее сотрудникам в рассекреченных ныне материалах уделено немало места. Слово Владимиру Абаринову.
В подборке рассекреченных документов немало информации о бывших нацистах, работавших после войны как на американскую, так и на советскую разведку. Эти материалы тоже стали поводом для обличений ЦРУ, которые, дескать, пользуются в своей работе аморальными методами. Самый яркий пример – это, конечно, организация Гелена, прообраз западногерманской разведки, созданный бывшим генералом Абвера Рейнгардом Геленом при содействии США. Почему американская разведка воспользовалась услугами генерала Гелена, невзирая на его прошлое? На этот вопрос отвечает профессор университета штата Огайо Норман Года, работавший с архивными документами ЦРУ.
Мое мнение в целом состоит в том, что когда вы нанимаете людей в разведку, необходимо иметь в виду, что они всегда преследуют свои собственные цели, не обязательно работают на вас, они работают на себя. Среди подчиненных Гелена было много людей, лояльных Гитлеру, они никогда не работали на американцев. У них была собственная программа, собственные целиком немецкие цели, воссоединение Германии, повышение обороноспособности и прочее в том же роде. Я думаю, американцы вторично получили тот же урок в Ираке. ЦРУ, как утверждают, вложило большие ресурсы в Челаби, но оказалось, что он преследует собственные цели, не обязательно действует в интересах американцев, и я не знаю, почему это такой большой сюрприз. Гелена взяли на работу, потому что Гелен оказался под рукой. Забавно, что Гелен никогда не добыл никакой действительно ценной информации. Все, что он говорил о России во время войны, оказалось неверным. Он был просто ужасным разведчиком. То же самое можно сказать о большинстве офицеров ФСД и Гестапо, работавших с Геленом. Они были очень плохими сотрудниками разведки. Пока шла война, они получали разведданные посредством пыток на допросах. При нацистском режиме они никогда всерьез не занимались разведкой. Не стали они хорошими шпионами во время холодной войны. Но они, только они были под рукой, их взяли на безрыбье. Гелен, к тому же, обещал предоставить американцам сведения о Красной Армии, которой американцы не знали почти ничего, и по этой причине он оказался привлекателен.
Почему организация Гелена оказалась незащищенной от советской инфильтрации? Каковы вообще в целом были отношения между ЦРУ и западно-германской разведкой в тот период? Норман Года.
Я бы назвал эти взаимоотношения двойственными. ЦРУ никогда не контролировала организацию Гелена в полной мере. Первоначально организация была создана и финансировалась сухопутными войсками США, и с американской стороны за ней присматривали буквально считанные люди. В сущности, они просто исполняли функции кассиров и никогда не узнали, кто состоит в подчинении у Гелена. Они никогда и никоим образом не контролировали Гелена, не давали ему указаний, какого рода разведданные собирать. В 1949 году сухопутные войска уже не смогли себе позволить содержать организацию Гелена, и ЦРУ должно было выбирать, взять ли ее под свой контроль или просто предоставить самой себе. В ЦРУ было известно об оперативных проблемах организации, там также сознавали, что не смогут ее эффективно контролировать. Тем не менее, в управлении решили взять на себя роль спонсора организации, потому что сознавали, что если они этого не сделают, организация Гелена все равно будет существовать, но контролировать ее уже никто не будет. Джин уже вырвался из бутылки. Начиная с 49 года, вплоть до дела Фельфе, и до тех пор, покуда Гелен не ушел на покой, ЦРУ постоянно было разочаровано работой организации. С одной стороны, информация, которую она добывала, никогда не бывала первоклассной. Это были данные тактической разведки. Гелен и его люди так и не смогли внедрить своих агентов ни в какую восточно-германскую или советскую организацию. Зачастую они черпали сведения, которыми снабжали ЦРУ, из газет и других подобных источников, пользоваться которыми можно было и без дорогостоящей разведывательной службы. Другая проблема состояла в том, что ЦРУ всегда хотела знать, кто работает у Гелена, и иметь послужной список каждого. Американская разведка опасалась, что чем больше в подчинении у Гелена будет военных преступников, тем проще советской или восточно-германской разведке шантажировать их. У советской разведки не было необходимости шантажировать Фельфе, но она, возможно, делала это в отношении других бывших офицеров СС, работавших у Гелена. Поэтому ЦРУ постоянно запрашивала у Гелена списки личного состава организации, но Гелен просто никогда таких списков не предоставил. Так что отношения между ЦРУ и Геленом всегда были сложными. ЦРУ даже имела своих осведомителей внутри организации, о существовании которых Гелен ничего не знал. Таким образом, американская разведка даже вербовала агентуру среди сотрудников Гелена, хотя формально организация Гелена была союзником Соединенных Штатов.
В биографии Хайнца Фельфе немало разночтений. Он родился в Дрездене, вступил в Гитлерюгенд еще до прихода Гитлера к власти, а в 1936 году, 17 лет от роду, вступил в СС. Во время войны он сначала работал в уголовной полиции, а затем стал сотрудником внешней разведки и был направлен в Швейцарию, оттуда в Нидерланды, где и сдался англичанам, после чего в течение 3 лет Фельфе был агентом британской разведки в Кёльне. А потом поступил на службу к Рейнхарду Гелену. Уже после того, как Фельфе отбыл тюремный срок за шпионаж и поселился в Восточной Германии, он написал книгу мемуаров, из которых можно заключить, что он всегда симпатизировал коммунизму и стал советским шпионом по идеологическим мотивам. Каковы были его истинные мотивы? Норман Года.
Большинство авторов предполагают, что у него были личные мотивы работать на КГБ, и что эти мотивы не обязательно идеологические. Я думаю, один из таких личных мотивов – разрушение Дрездена, внушавшее Фельфе гнев. Двое коллег Фельфе по организации Гелена, которые тоже работали на КГБ, были тоже родом из Дрездена. Другой мотив заключался в том, что советская разведка хорошо ему платила, гораздо больше, чем была его зарплата. У Фельфе была вилла, квартира, наполненная множеством дорогих вещей, прекрасная машина. Он вел образ жизни, явно превышающий возможности служащего его ранга. Но помимо денег, это был еще авантюризм, по крайней мере, так считала ЦРУ. Знаете, быть двойным агентом, рисковать, занимая высокий пост, это сильно щекочет нервы. Но никогда никто не предполагал, что он симпатизировал коммунизму. После того, как он вышел на свободу в 69 году, он поселился в Восточной Германии, и, возможно, его мемуары там не вышли бы, не напиши он о своих симпатиях к коммунизму. Думаю, ему нравился авторитаризм, но убежденным коммунистом он определенно не был. Его личное дело офицера СС, напротив, говорит о том, что он был убежденным нацистом.
Еще несколько слов о мотивах просоветской шпионской активности бывшего эсэсовца Фельфе. Исследователи истории советского шпионажа Кристофер Эндрю и Олег Гордеевский считают, что в основе ее лежало тщеславие. Ему нравилось получать награды не только в БНД, но и поздравления от высшего руководства КГБ, в том числе от его председателя Шелепина. И курировавший Фельфе в КГБ Виталий Коротков прекрасно все это организовывал. Ну а мемуары его не надо переоценивать. По свидетельству Гордеевского их писал отдел А первого главка КГБ. Там Фельфе очень ценили. Когда ФРГ его, наконец, арестовали и приговорили, 14 лет тюрьмы плюс заключение во время следствия, КГБ через несколько лет, в 69-м, удалось его обменять аж на 21 немца. Из них 18 тоже были шпионами.
Среди рассекреченных бумаг ЦРУ есть служебная записка, подписанная тогдашним руководителем берлинской базы Дэвидом Мёрфи. Это оценка ущерба, нанесенного Хайнцем Фельфе американским национальным интересам. Но вот что интересно. В 1997 году вышла книга «Поле битвы Берлин», написанная бывшими противниками в Холодной войне, в том числе Дэвидом Мёрфи. Так вот, в книге успехи Хайнца Фельфе оцениваются гораздо скромнее, чем в записке, датированной 1963 годом. Почему Мёрфи изменил свое мнение? Норман Года.
Я думаю, с каждым годом, прошедшим после окончания Холодной войны, последствия таких инцидентов представляются все менее и менее тяжелыми. С расстояния в 30 лет они уже не кажутся такими значительными, какими казались в то время. Не могу говорить от имени Дэвида Мёрфи, хотя я и знаком с ним. Книга «Поле битвы Берлин» написана много лет спустя после того, как он вышел в отставку, и вообще с ним много чего другого произошло. Но когда это случилось, разведка расценила это как катастрофический провал.
Российские сообщения о последнем рассекречивании документов ЦРУ вставлен пассаж, перекочевавший туда, судя по всему, из аналогичных старых новостей 2005 года. О шефе гестапо Мюллере, ставшем после 17 мгновений весны в России почти национальным героем. След его потерян весной 45-го. На Западе поговаривали, что он мог сбежать к русским. А многие в России, особенно после выхода там перевода англоязычной фальшивки о вербовочных беседах с Мюллером, американских разведчиков, поверили, что его скрывает ЦРУ. Рассекреченные в Штатах в 2001-2005 годах документы ни одну из этих версий не подтверждают. Профессор Норман Года, досконально изучивший в свое время американское досье шефа гестапо Генриха Мюллера, говорит Владимиру Абаринову.
Мы пришли к выводу, что он был убит в Берлине в последние дни войны. Единственное свидетельство о том, что он работал на советскую разведку, принадлежит перебежчику Петру Дерябину. Но гораздо больший объем косвенных доказательств говорит о том, что он погиб в битве за Берлин. Его труп не был найден, но нашли принадлежавшие ему предметы. Американцы и западно-германская полиция приложили все усилия к его поискам. За его семьей, ее телефонными разговорами, почтовым сообщением было установлено скрытое наблюдение. И не только за семьей, но и за любовницей, за всеми, с кем он мог бы вступить в контакт. Но никакого контакта так и не произошло.
Но вообще, очередное рассекречивание никаких сенсаций и потрясений не принесло. Пока, по крайней мере. Слишком долго мы все в Америке, в Германии, в России этого ждали. Для сравнения, когда Хрущев на 20-м съезде произнес свою потрясшую мир речь, в которой фактов было куда меньше, чем в любом из рассекречиваемых ныне документальных массивов ЦРУ, его слушателей от событий, им описываемых, отделяло 5, 8, максимум 20 лет, а нас от того, что содержат доступные теперь файлы, полвека и больше. Слишком многое мы уже знаем из того, что в них содержится. Да и массовое восприятие теперь изменилось. Шиндлером заинтересовались лишь после того, как на экраны мира вышел спилберговский «Список Шиндлера». Обретут ли открытые всем и мало кем прочитанные документы ЦРУ своего Спилберга? Рассекреченные документы ЦРУ о нацистах и их судьбах. В передаче принимали участие вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов, профессор университета штата Вирджиния Тимоти Нафтали и профессор университета штата Огайо Норман Года, продюсер Лина Ширяева. Вел передачу Владимир Тольц.
«Свобода» в клубе «Агент». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком «Свободы» в московском клубе «Агент». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
22:30 в Москве. Коротко об основных новостях к этому часу. В Чечне убит лидер сепаратистов Абдул Халим Сайдулаев. Он был убит в Аргуне в ходе спецоперации, которая началась минувшей ночью. Погиб и один из его охранников. Двум другим удалось скрыться. В перестрелке погибли также один сотрудник милиции и сотрудник ФСБ. Пятеро получили ранения. В Москве прошел митинг против сокращения числа отсрочек от службы в армии. На Пушкинской площади собрались несколько десятков человек. Акция, охватывающая 27 регионов, организована Союзом правых сил, Республиканской партией и Комитетом солдатских матерей. В Тольятти на заводе «Фосфор» погибли 4 человека в результате обрушения строительных конструкций. 3 человека получили ранения. В Ростове-на-Дону избит гражданин Зимбабве. По сообщению Интерфакса, задержаны 3 молодых людей, подозреваемых в нападении. В Ираке по меньшей мере 28 человек стали сегодня жертвами нападений и терактов. Подавляющее число жертв в Багдаде, где произошли один за другим сразу 7 взрывов. США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия. Верхняя палата парламента Франции одобрила новый закон, ужесточающий правила иммиграции. Отныне людям, не имеющим образования и профессиональной квалификации, будет гораздо труднее осесть во Франции. Отменяется и амнистия для нелегальных иммигрантов, пробывших в стране более 10 лет. В Словакии проходят парламентские выборы. По данным опросов общественного мнения, наибольшие шансы на победу у оппозиционной социал-демократической партии СМЕР. В Великобритании сегодня торжественно отмечают 80-летие королевы Елизаветы. По случаю юбилея в центре Лондона прошел традиционный парад королевских гвардейцев. Елизавета II родилась в апреле, но официально ее день рождения отмечается в июне.
Радио «Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Уважаемый господин Стреляный, почему вы не любите русских людей? И глупые они у вас, и пьяницы, и фашисты, и ленивые, и злобные, и европейского в них мало, все больше от азиатов. Гитлер тоже так считал и потому хотел заселить Россию немцами, которые, мол, полная противоположность русским недоумкам. И что? Обломал германец себе зубы об Россию. И деды наши немчин и прочих европейцев били, и отцы били, видно, и нам еще предстоит надрать задницу Европе, чтобы не задавалось. Ишь, учителя выискались». Радиус действия натовских самолетов уже простирается до Урала, а радио «Свобода» русским людям лапшу на уши вешает про якобы свободную жизнь на Западе. Ваша «Свобода» — это беспрепятственные половые отношения мужиков с мужиками через зад. Радио «Свобода» сетует на дикость в России. Видите ли, парад пидорасов запрещают. Ой-ой-ой, совсем нет свободы в отсталой России. Передовая Европа научит Россию всяким развратам. А вот дулю вам, умники, не научите вы Россию развратам вашим, зря стараетесь. Русский человек, продолжает автор, никогда не подставит вам свой зад и не подаст руки. Вашим мужикам место у параши. Европа — это помойка для человеческих отбросов. Америка — это канализационный коллектор для всякого дерьма. Господин Стреляный, почему вы в русском глазу соринку охотно видите, а в европейском или в американском заду, ой, глазу, бревна замечать не хотите? Русский человек, он как голубь, птица мира. Это в Азии джигиты, соколы, да в Европе орлы-стервятники. Русский человек никогда никого не тронет. Ну, выпьет, ну, скажет что, а убивать не станет. Если задрали где цыпленка, то убийц надо искать не среди голубей, а среди орлов да соколов. Убийц иностранцев надо искать не среди русских, а среди иногородцев-иностранцев, так как это все провокации, направленные на дискредитацию России, и для прекращения этих провокаций надо срочно запретить всем иностранцам въезд и пребывание в России. Сергей. В следующем письме, Сергей, напишите мне, где вы отбывали срок. Мне кажется, было такое в вашей биографии. Статью можете не указывать. Что касается мужеложества, то оно в России, как вы наверняка знаете, не новость, и Запад тут ни при чем. К сожалению, раз в 3-4 года мне приходится в разговорах на некоторые темы повторяться. Уже Россия Петра Великого и его родителя превосходила по этой части Европу. Один западный путешественник писал: «Мы у себя тоже занимаемся этим богопротивным делом, но тайком и стыдясь, а московиты открыто и весело. Мужики охотно уделяли внимание и женскому полу, и друг другу. Но, конечно, не все. Некоторые шли в скопцы, была такая секта, в ней состояли, как догадался потом писатель и философ Розанов, как раз те мужские особи, что чувствовали себя женщинами. Им их причандалы только мешали. Раз уж зашла речь о Розанове, именно в России, в русской философской публицистике, появился едва ли не самый глубокий и человечный труд об однополой любви, в основном на русском, заметьте, молодой человек, материале. Это книга упомянутого Розанова Василия Васильевича с чудесным названием «Книга. Люди лунного света. Начало прошлого века». Вот открыл я сейчас наугад его «Метафизику христианства» и прочитал о связи между пьянством и половой слабостью. Народы с сильным половым напором, пишет он, не имеют предрасположенности к пьянству, евреи, мусульмане. Ну и про наши дни. В наши дни, Сережа, Россия занимает отнюдь не последнее, а скорее первое место в мире, сами знаете почему, но, между прочим, и по мужеложеству. И Запад тут тоже ни при чем. Не он загонял и продолжает загонять миллионы мужчин и женщин за колючую проволоку. Там сложилась целая культура однополых отношений. Странная, надо сказать, культура. Активные мужеложцы считают себя людьми, а своих любовников недочеловеками, им место у параши. Их, как животных, откармливают женскими гормонами, чтобы не торчали кости. Это каста неприкасаемых. Так что не верьте, молодой человек, своим попам, что это все заносится с Запада. Лучше спросите их про нынешние монастыри, где пословица «не согрешишь, не покаешься» доводится до крайности. Истощи себя во всех видах блудодействия, потом кайся. Как-то в Почте Свободы было письмо об этом. Из Оптиной пустыни, между прочим, письмо. Съездите туда при случае, поживите по соседству. Следующее письмо автор, господин Райхлин, назвал мемуаром. Это было давным-давно, в славном городе Кировграде на Южном Урале. Говорят, что в США имеется 7 городов с названием Москва. В СССР было только 2 с названием Кировоград. Помимо Урала, таким городом обзавелась Украина. Чтобы не было путаницы, связь между словами «Киров» и «Град» была в одном случае через букву «О», во втором – без этой буквы. Город на Урале славился своим медеплавильным заводом. Густой тяжелый дым валил из его трубы днем и ночью. Ветер управлял дымом. Выжженная им трава, как след дыма на земле, всегда указывала направление ветра. «Мой путь лежал в Верхний Тагил», — продолжает автор. «Меня вела проселочная дорога среди лесов. Мне надо было пройти 12 километров туда и в тот же день вернуться домой». Я был сопливый мальчишка. За 400 грамм тяжелого черного хлеба я полдня распиливал деревья в лесу. В одном месте, возле кузницы, на краю дороги, стреножили и повалили жеребца. Местный мальчишка объяснил: хотят кастрировать. Кастрацией командовал усатый мужчина. Ноги жеребца были спутаны веревками, морда — уздечкой. Мастер точил бритву и пробовал ее большим пальцем. Затем он обратился к мошонке жеребца и медленно сделал надрез от живота к хвосту. Крови не было, в разрезе показалось яйцо. Размер был впечатляющим. Яйцо стали медленно крутить по часовой стрелке. У корня яйца из жил и сосудов свивалась веревка. Когда она от бесконечных скручиваний разорвалась, яйцо отбросили в сторону. Собаки, вертевшиеся в стороне, бросились к нему. Разрез помазали йодом, и с правым яйцом было покончено. Я отправился дальше, не дожидаясь продолжения. Так заканчивается этот мемуар. Я вырос в селе и тоже в детстве видел, как выхолащивают лошадей, быков, баранов, поросят. Но больше запомнилось, как однажды удаляли быку сломанный рог. Дело было тоже возле кузницы. Когда остаток рога отделили от черепа, рану прижгли куском раскаленной рессоры. Запахло жареным мясом. Такие картины врезаются в память всех, кто их видел, особенно в детстве. У Бунина есть рассказ «Коновал», описан ветеринар-самоучка, как он управлялся с чисткой жеребцов. Это был человек, которого боялись самые злые собаки. Глянет на пса внимательно, и тот, поджав хвост, пятится от него. Что чувствует жеребец, описано у Толстого в «Холстомере». Следующее письмо. «Уважаемый Анатолий Иванович, сегодня утром в мою электронную почту попал мусор из Томска. Но посмотрите, какой любопытный. Маленький человечек тонко чувствует, что ему надо, и обращается ко всему народу во имя блага страны. Анатолий Соболев. Мусором автор этого письма назвал разосланное по множеству адресов письмо за подписью Тураева Юрия Петровича. Он обращается к гражданам России с предложением оставить Путина на третий президентский срок. Читаю. Нет сомнения, что сегодняшнее поступательное развитие общества обеспечивает нынешний президент Владимир Владимирович Путин. Поистине велика роль личности в истории. В обозримом прошлом нет в российской истории личности более яркой, целеустремленной, прозорливой, последовательной в своих действиях. Только благодаря его усилиям страна практически поднялась с колен и поднимает голову. Начинает проводить самостоятельную в интересах собственного народа внешнюю политику, укрепляет обороноспособность, развивает экономику. Но, пожалуй, самым главным является забота о духовном и физическом здоровье и развитии нации. Нет сомнений, что демографическая проблема, до которой ни у кого не доходили руки, будет решена. Все это неразрывно связано с именем В.В. Путина, его уверенностью в реалистичности поставленных задач. Необходимо дать возможность нынешнему президенту переизбраться еще как минимум на 2 срока по 5-6 лет. Я рядовой гражданин России, не состою ни в одной партии, не представляю интересы какой-либо группы, не обладаю властью, но я общаюсь со своими знакомыми, знаю мнение и чаяния людей. Конечно, надо ожидать поток критики со стороны Запада, да и внутри страны критиканов будет с избытком». Наша страна с ее богатейшими материальными ресурсами и талантливым народом, собственной в интересах граждан внешней политикой, всегда вызывала и будет вызывать плохо скрываемую зависть и нечто похуже не очень дружественных правителей некоторых стран. Но мы не зайцы и волков не боимся. Мы призываем всех, кому дорога судьба нашей отчизны, выразить свое отношение к этому вопросу, ясно и твердо поддержать внутреннюю и внешнюю политику В.В. Путина, тем самым отдать свой голос светлому, достойному будущему нашей Родины. Тураев Юрий Петрович, Томск. Такие письма когда-то печатались в газете «Правда» и в газете «Томская правда». Каждый, кто любит отчизну, должен выразить свое отношение, и тут же подсказывается, каким должно быть это отношение. Поступательное развитие, забота о духовном и физическом здоровье и развитии нации, нет сомнений, что демографическая проблема будет решена. Мне кажется, что в свое время в письмах в газету «Правда» и «Томская правда» автор выражал такую же уверенность, что под руководством дорогого Никиты Сергеевича Хрущева Советский Союз за 3 года догонит Соединенные Штаты Америки по производству мяса и молока на душу населения. Потом, что под руководством дорогого Леонида Ильича Брежнева будет решена продовольственная проблема. Ну а теперь под руководством нынешней яркой, целеустремленной, прозорливой личности демографическая проблема. Не будет она решена, Юрий Петрович, ни под чьим руководством. Поскольку-то $1000 за рождение второго ребенка будут получать там, где и без всяких премий рожают, сколько рожается, то есть в местностях, где уже сейчас самая большая безработица. А городские жительницы Центральной России и Урала как не рожали, так и не будут рожать, сколько им ни плати. Против законов жизни не попрешь. Если Тураев Юрий Петрович слушает эту передачу, то у меня к нему просьба. Она связана с его словами, что Россия всегда вызывала и будет вызывать плохо скрываемую зависть в мире. Опросите своих знакомых, Юрий Петрович, и напишите мне, чему в их жизни могут завидовать американцы, французы и прочие шведы. В самые трудные советские годы, в самых нищих деревнях, учительницы рассказывали нам, что у нас счастливое детство, которому завидуют дети капиталистического мира. Прошли десятилетия, россияне стали пачками разъезжать по всему миру, возвращаются, рассказывают, ну и что? Как говорится, извините, хренушки. Не удивлюсь, если и Тураев Юрий Петрович побывал за бугром, а вернулся и пишет то, что мы сейчас читали. Можно сказать, что вы хотите, нынешняя российская пропаганда похожа на советскую, вот и результаты похожие. Потому что удельный вес людей, которые склонны верить не глазам своим, а ушам, величина постоянная, а это, по-моему, наполовину так. Они сами рады обманываться. Нужно Юрию Петровичу. Для счастья нужно думать, что его стране завидуют. Гоголь знал, что пишет неправду. Никто не постаранивался, косясь на летящую Русь тройку. Да и не летела она никуда. Гоголь это отлично знал. Он ведь видел другие народы и государства вблизи. Много лет жил среди них. Все он знал, но только до того, как обмакнул перо в чернильницу, чтобы написать лирическое отступление про тройку, и после того, как поставил точку. Но пока писал, верил, что да, она таки летит, и, косясь, постараниваются и дают дорогу другие народы и государства. Так и Юрий Петрович Тураев из Томска. Пока писал свое письмо про Россию, которую так осчастливил Путин, что ей втайне завидует мир, верил. Этим он похож на Гоголя. Этим же на Гоголя похож и тот бывший зэк, который написал на «Свободу», что русский человек, он как голубь, птица мира. Ну, выпьет, ну, скажет, что, а убивать не станет. Но Европе задницу таки надерет, чтоб не задавалось. Письмо из Москвы. Расскажу вам, Анатолий Иванович, чуть-чуть о последних событиях в нашей советской жизни. Вы, конечно, знаете, что наш президент объявил войну коррупции. И все, разумеется, решили, что это просто повод посадить кого надо. Так нет же, работает. Выяснилось это при обстоятельствах весьма печальных. В одном подъезде с моим папой проживала некая бабка. И, как часто бывает, потихоньку сходила с ума. В апреле у нее случился запой, и процесс резко ускорился. Ее явно надо было госпитализировать, но это совсем непросто. В психбольницу попасть можно только добровольно, либо через милицию, которая озаботится тем, чтобы как-то прибрать к рукам ее квартирку. 3 недели мы консультировались и колебались. Наконец написали от имени жильцов подъезда заявление, собрали подписи, посадили бабку в машину. Всего рассказывать не буду, но покатались мы в волю и, в конце концов, сдали ее все же в клинику имени Кащенко. Там, надо вам сказать, почти рай, по крайней мере, на территории. цветы цветут, птички поют, дорожки подметены, здания красивые, а в ларьке, о чудо, боржом продается. Так вот, вся эта история к тому, что с нас никто не взял ни копейки, пишет автор. Главврач вернул 500 рублей прямо в конверте. Ваш конвертик, говорит, не забудьте, вежливо так. Даже сторож, который не должен был нас пускать, но пустил, посмотрев на нашего клиента, отказался от предложенной ему от всего сердца десятки. Вот такой успех президентской инициативы. Татьяна. Спасибо за письмо, Татьяна. Большое спасибо. Как говорится, луч света. Я готов подарить вашему президенту идею. Под его водительством сейчас, как мы слышали, все очень любят Россию, гордятся ею. За каждым кустом видят недруга России и собираются надрать ему задницу. Гордиться, что ты русский, и поносить нерусских, по возможности всех, кого вспомнишь или кто попадется на глаза, стало гражданской обязанностью. Многие исполняют ее с огромным удовольствием, тем более, что можно больше ничего не делать. Вот я и предлагаю кое-что все-таки делать. Путин может бросить клич «Русские взяток не берут». По-моему, хорошо бы звучало. С удовольствием прочитал ваше письмо, Татьяна. А то меня ругают, что я все плохое о России оглашаю, как будто это я сам пишу письма на свободу. Давно заметил и докладывал нашим слушателям одну особенность. В первой части своего письма человек нередко ругает нас за то, что не любим Россию. А во второй части сам же о ней наговорит такого, чего я не только произнести, но и подумать никогда не мог бы. Письмо о прихожанах одной церкви. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Молитвенно прошу Господа Бога Отца, чтобы Он благоволил вам через Сына Своего чаще пребывать в благодатной божественной среде. Мир устремлен прочь от Бога, но все же есть в нем земная сторона Царства Божия. Женщина, пишущая это письмо, имеет в виду природу и скорбит, что многие к ней равнодушны. Я смотрю иногда во двор, где гуляют пожилые люди. Они ходят по дорожке и зимой, и летом в окружении каменных стен. Уж очень это похоже на прогулку заключенных в тюремном дворе. Тут у нас до двух озер всего полкилометра. Но что-то происходит с поколением, какие-то превращения. Пугает меня такая жизнь. Посетила я, Анатолий Иванович, один храм. В этом храме есть очень большая икона святого Георгия. В верхней половине изображен он, а в нижней – пронзенный копьем святого сатана. Икона повешена таким образом, что до святого не дотянуться, и верхняя часть затемнена, зато с подсвечника очень хорошо освещен черненький. Я наблюдала, как многие прихожане расцеловывали этого сатану. Вашу передачу любят слушать священники. Очень прошу рассказать этот эпизод. На иконе Святой Богородицы изображен вор, которому она говорит, что такие грешники, как он, вновь и вновь распинают ее сына. Старушки не только с умилением целуют этого уголовника, но еще и молодежь посылают делать так. Духовное неведение является тяжким грехом. Это нарушение первой заповеди Бога, ведь мы должны любить Его не только сердцем, но и умом. Вы спросите, а что же батюшки? Они ведь это видят каждый день. Я было хотела произнести в этом храме речь, но мне они строго сказали. Много лет прикладывались, и пусть себе прикладываются. Пришла тут умная. Спасибо за письмо, добрая женщина. Умствуешь, мудрствуешь, едва ли не главное из слов, которыми православное священство осуждает таких пытливых верующих, как вы. Натерпелись вы за века, но это, пожалуй, уже позади. Многие уходят в протестантизм, в разные секты, а кому храм нужен не для того, чтобы думать, те спокойно целуют, что попадается под губы. Я думаю, вот о чем. Никак не меньше половины этих старушек с высшим образованием, хотя преимущественно и с техническим. Советские инженерки. Мне давно нравится признаваться в любви к ним, несмотря на то, что одряхлели и целуют черт знает что. Женщина-инженер советского времени – это, по-моему, лучшее, что произвела та эпоха. Раскованные, жизнестойкие, жизнерадостные. У них был чудесный русский язык. Ну, ты, мать, и квакнула сегодня на партсобрании. Я прямо поплыла. Леонид Кириченко продолжает критиковать российское избирательное законодательство. Неизбежная уже отмена строки «против всех» показывает, что мы переходим от управляемой и суверенной к более высокой форме российской демократии, пишет он, демократии, управляемой сувереном. Причина отмены строки «против всех» – нежелание допустить, чтобы были известны подлинные результаты выборов. На Кубани, кстати, недавно был установлен очередной рекорд – 70% голосов против всех. Эта строка уходит от нас, непонятая ни законодателями, ни политиками, ни экспертами, ни журналистами. В законе о выборах президента логика пала жертвой недомыслия законодателей. Предположим, что на выборах президента преемник Путина лидирует, получив 10% голосов. А строка «против всех» победила преемника буквально на один голос. Закон признает выборы несостоявшимися. То есть мнение 90% избирателей, желавших избрать президента из данных кандидатов, принесено в жертву мнению 10% избирателей, которые этих кандидатов не хотят, а чего хотят, никому не известно. Это явно нелогично и недемократично, убежден Кириченко. В избирательные законы заложено множество способов безнаказанно изменять итоги голосования в политически правильном направлении. Например, участковым комиссиям дано право после ухода избирателей с копиями протокола составить новый протокол под предлогом исправления обнаруженной ошибки. Вот этот повторный протокол закон и считает правильным. Доказательств его правильности закон разрешает не приводить. Законом установлено, что председатели комиссий назначаются только сверху, из проверенных кадров. Таким людям, как автор этого письма, не было бы цены, если бы они были востребованы. Из стен Государственной Думы не выходило бы столько бестолковых и безграмотных бумаг, сколько выходит сейчас. Не случайно самое мягкое, что говорят о Думе кремлевские, бедные депутаты. Сами их заставили ходить строем и за это презирают. Забывают, что такие вещи не всегда прощаются. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-206, Старопименовский переулок 18, пражский адрес: «Радио Свобода, улица Виноградская 1, 11-30, Прага 1, Чехия».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Этот визит внеплановый, поскольку стало известно о самоубийстве троих узников.
Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции достигли в России 112 миллиардов долларов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько сотен учащихся варшавских школ сожгли куклу с изображением министра образования.
Ходатайство по поводу освобождения Сивикова из-под стражи не удовлетворено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.